Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Медицинский городок» мы предлагаем вашему вниманию ответы на многочисленные вопросы наших радиослушателей, отвечает доктор медицинских наук, врач Игорь Борисович Хлынов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Медицинский городок», и мы сегодня передачу посвящаем вашим вопросам. Спасибо, что слушаете нас, что задаете вопросы. Это помогает нам понять, насколько передача интересна и важна. Итак, перехожу уже к тем вопросам, которые поступили на наше радио. Валерий Борисович из города Екатеринбурга спрашивает: 6 лет назад у меня была черепно-мозговая травма. Скажите, пожалуйста, какая терапия должна быть в моем случае? Уважаемый Валерий Борисович, дело в том, что черепно-мозговая травма – это достаточно большое название самых различных состояний. Это может быть и открытая, и закрытая травма, и сотрясение, ушиб головного мозга. Поэтому, безусловно, вот это общее название, к сожалению, не позволяет достаточно четко сказать о многих аспектах и характеристиках вашего заболевания. Поэтому в идеале, безусловно, нужно обратиться к невропатологу, неврологу. Это тот основной специалист, который ведет людей с последствиями черепно-мозговой травмы. В общем, могу сказать, что черепно-мозговая травма легкая, она может закончиться и без последствий, поэтому не обязательно сам факт черепно-мозговой травмы – это всегда ситуация, которая приводит к каким-то состояниям и заболеваниям. Но большинство, к сожалению, травм средней, тяжелой степени тяжести, они имеют неврологические последствия. Как неврологи часто говорят, неврологический дефицит, то есть возможное выпадение тех или иных функций центральной нервной системы и, возможно, нарушение элементов кровоснабжения центральной нервной системы. Поэтому в каждом конкретном случае, безусловно, доктор начинает первое с опроса, с осмотра неврологического, проверяет нервные рефлексы и обследование, безусловно, важным является современное обследование. Это компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга, и, соответственно, уже уточняется степень поражения, повреждений и назначается то или иное лечение. Какого-то универсального лечения, к сожалению, нет. Как правило, невропатологи используют препараты, улучшающие кровообращение, в частности, региональные, центральной нервной системы. Некоторые невропатологи считают важным и нужным принимать так называемые препараты, повышающие адаптацию нервной системы к нагрузкам, но это в каждом конкретном случае индивидуально. Очень важно, безусловно, исходить из тех симптомов, которые возникают, возможно, после черепно-мозговой травмы: головная боль, головокружение и ряд других состояний, и тогда уже терапия подбирается индивидуально. Следующий вопрос нам прислала Любовь Николаевна из города Краснотуринска. «Моя дочь в возрасте 43 лет мучается частыми позывами к мочеиспусканию. Проходила обследование у гинеколога, уролога и невролога. Выписали таблетки, но они мало помогают. Поставили диагноз гиперреактивный мочевой пузырь. Что посоветуете?» Безусловно, Любовь Николаевна, вам и вашей дочери я посоветую, во-первых, получить информацию об этом заболевании. В идеале, конечно, об этом заболевании в общем должен рассказать лечащий доктор. Вот основной специалист, который занимается этим состоянием, это все-таки уролог. Возможно, безусловно, получение информации и из достоверных медицинских печатных источников или электронных средств массовой информации. В общем, могу сообщить вам, что гиперреактивный мочевой пузырь действительно это состояние, которое, в общем, встречается у людей, встречается, причем достаточно нередко. Это так называемое функциональное заболевание. Функциональное заболевание – это заболевание, которое связано с нарушением функции органа без его повреждения. То есть нет ни воспаления, ни повреждения, ни опухоли. Функциональные заболевания – это заболевания доброкачественные, которые не приводят к каким-то последствиям, в частности, там, значит, почечной недостаточности или другим состояниям. Поэтому, безусловно, самое главное, что нужно знать в отношении этого заболевания, это положительный прогноз. То есть нужно успокоиться и понять, что симптомы есть, но они, в общем, не несут какой-то принципиальной большой угрозы для человека. Но вместе с тем, конечно же, это заболевание очень серьезно влияет на качество жизни, и оно должно лечиться. Мне кажется, очень важным является при функциональных заболеваниях и при гиперреактивном мочевом пузыре, в частности, в том числе и консультация специалиста, который занимается невротическими заболеваниями, то есть это психолог, психотерапевт. В некоторых поликлиниках эта функция отдана психиатру. Но это не психическое заболевание, но болезнь, которая во многом связана с функцией центральной нервной системы. И если у человека выявляются страхи, тревога или пониженное настроение, депрессия, это во многом объясняет вот наличие этого заболевания. Дело в том, что функциональные отклонения в нервной системе, они во многом перекрещиваются с функциональным отклонением работы мочевого пузыря. И поэтому помимо препаратов, которые вы просто работали на уровне мочевого пузыря, очень важно подключить и препараты, которые восстанавливали бы и регулировали бы работу нервной системы, значит, лечили тревогу, лечили депрессию, если как таковые есть, я предполагаю, поэтому я только перечисляю наиболее часто встречающиеся ситуации при этом заболевании. Поэтому очень важна эта консультация психотерапевта или психолога, или психиатра, в зависимости от доступности у вас в поликлинике, у вас в городе. И, безусловно, очень важно подобрать лечение. Как правило, лечение может быть нескольких уровней, или рациональная беседа, когда человек с медицинским специалистом общается, и он получает достоверную информацию, и это помогает ему отрегулировать те или иные невротические расстройства. Или это лекарственные препараты, которые снимают тревогу и депрессию. Как правило, это важно вот в комплексном лечении при данном заболевании. Но еще раз повторюсь, заболевание, оно функциональное, оно, значит, не несет угрозы для здоровья, поэтому необходимо, безусловно, помнить о положительном прогнозе и не испытывать ненужные тревоги и страхи по поводу, значит, этого заболевания. Следующий вопрос к нам прислала Клавдия Филипповна из города Екатеринбурга. Клавдия Филипповна пишет, что ей 81 год. Она перенесла операцию на глазах по поводу катаракты и глаукомы. Сейчас у нее развился отек роговицы. В микрохирургии глаза рекомендована операция, поставлена на очередь. Но, к сожалению, как Клавдия Филипповна пишет, она мне не по карману. Есть ли какая-то альтернатива операции, посоветуйте, пожалуйста. Клавдия Филипповна, безусловно, очень сложно посоветовать по радио какую-то вам рекомендацию по одной простой причине, что симптом, который вы назвали, отек послеоперационный, это ситуация, которая может быть связана как с воспалением, так и с некоторыми изменениями, которые, скажем, связаны с нарушением кровообращения и требуют оперативного вмешательства. Безусловно, я могу прокомментировать высокий уровень клиники, к которой вы обратились. Если специалисты считают, что важным и нужным сделать операцию, это, безусловно, операцию целесообразно сделать. Я не могу комментировать это достаточно точно, я не хирург и не офтальмолог, но прислушиваться, безусловно, к специалистам нужно. Если вы позволите, я просто хотел бы здесь сделать небольшое отступление по поводу, вот, знаете, общефилософских вопросов, проблем, с которыми мы сейчас часто встречаемся. Это, конечно, колоссальная утрата доверия к медицинским специалистам. Я понимаю, что сейчас очень непростое время, время достаточно, значит, непростое и для медицины, и для людей, которые связываются с медициной, и происходят изменения в медицинской системе. Но эти изменения, они приводят еще и к такой, знаете, какой-то достаточно мощной потери взаимопонимания, доверия. Многие люди стараются перепроверить рекомендации врача, перепроверить те или иные диагнозы. Наверное, в этом есть какой-то элемент рациональный с точки зрения современной действительности, но вместе с тем Есть и очень важная составляющая, которая резко снижает эффективность медицинской помощи. Без доверия, без взаимопонимания практически невозможно победить ни одно заболевание. Если не доверяет человек специалисту, к которому обратился, то, уверяю вас, и любые медицинские манипуляции и препараты, они, к сожалению, работают практически очень плохо. В этом очень много подводных камней, и человек с неудовольствием что-то принимает и забывает принимать, и выполняет рекомендации, в общем, не так четко на 100%. Поэтому, конечно, я хотел бы вас призвать, может быть, это призыв покажется наивным, покажется кому-то достаточно так, знаете, поверхностным или глупым, но это вот боль души, которую я наблюдаю в последнее время, отсутствие взаимопонимания, отсутствие доверия. Это очень печально. Если не удастся нам с вами понимать друг друга, если не удастся доверять друг другу, я имею в виду пациент врачу, врач пациенту, к сожалению, в общем, дальше совесть все больше и больше будет из системы медицинской помощи, значит, уходить, и эта система, она потеряет те ценные, драгоценные вещи, которые были в системе медицинской помощи. Поэтому я призываю вас, если у вас нет достаточных оснований доверять врачам, я имею в виду, если нет достаточных оснований не доверять, если нет очевидных вещей, которые бы действительно шли вразрез с вот, помощью вам, поэтому нужно доверять, нужно прислушиваться. Вот. И самое главное – это вести диалог. Вот вы видите, вот во многих вопросах, которые я читаю, казалось бы, где-то не хватило времени, где-то не хватило возможности поговорить. Я всегда призываю и своих учеников, и коллег о том, что человек, вышедший из кабинета без информации о своем заболевании, это, к сожалению, это трагедия. Поэтому, конечно, насколько хватает и позволяет время, необходимо все эти вопросы обсуждать непосредственно с лечащим врачом, и в том числе альтернативы тех методик лечебных, которые врач предлагает. Если он не видит других методов лечения, то их, пожалуй, что и нет. Я прошу прощения за отступление, но вот, значит, я считаю оно важным. Следующий вопрос нам прислал Валерий Викторович из города Екатеринбурга. Он спрашивает, как преодолеть бессонницу, не сплю по ночам, лекарства не помогают. Действительно, это одна из достаточно больших и распространенных проблем, которая возникает достаточно нередко у человека. Дело в том, что есть сейчас выделенный специалист, который занимается нарушением сна. Это специалист, имеет название сомнолог, это термин от, собственно, вот, той проблемы, которой занимается врач. Если сомнолога нет, ну вот в городе Екатеринбурге, в частности, сомнолог есть, он, значит, этот специалист и направление, к нему вам может порекомендовать невролог в вашей поликлинике. Если же сомнолога нет, в перечне специалистов, которые могут вам порекомендовать ваши специалисты в поликлинике, то невролог – это тот специалист, который должен этой проблематикой заниматься. В чем аспекте? Действительно, если это хроническая серьезная проблема, то проводят даже специальные исследования, значит, человека вот, в определенных сомнологических лабораториях с медицинскими датчиками, он там проводит ночь и выявляется та или иная проблема, которая нарушает его сон. Дело в том, что нарушение сна – это хоть и один симптом, но под которым может скрываться несколько различных, несколько десятков различных состояний и заболеваний. Этому могут способствовать и сосудистые заболевания центральной нервной системы, это могут способствовать и невротические расстройства, тревоги, депрессии. И поэтому сам по себе этот симптом, его лечить без понимания, что приводит к нарушению сна, фактически бесполезно. Очень важно провести обследование центральной нервной системы, как органическое, так и функциональное. Это все в руках специалиста-невролога. А если есть возможность, то и специалиста-сомнолога, который принимает у нас практически во всех наших, значит, насколько я знаю, специализированных нейрохирургических крупных клиниках вот, города Екатеринбурга. Поэтому, ну, первым этапом, чтобы вам не заблудиться во всех этих сложных и терминах, я рекомендую вам обратиться к неврологу, пообщаться с ним, провести обследование. А следующим этапом уже, если есть необходимость, невролог порекомендует сомнолога, и тогда уже уверенно, надеюсь, вот это состояние будет, безусловно, пролечено. Следующий вопрос нам прислал из города Кушвы Юрий Сергеевич. Он задает вопрос: почему бывает шум в голове? Я дважды простужался и переболел отитом. Может ли это быть причиной шума? Как лечиться и у какого специалиста? Да, действительно, это вопрос, который во многом, знаете, так вот, если в рамках повторяет предыдущий вопрос. Дело в том, что шум в голове – это один единственный симптом, за которым может скрываться действительно ряд состояний и заболеваний. В первую очередь здесь необходима консультация двух специалистов. Это лор-врач, который должен обследовать состояние уха, проверить некоторые функциональные параметры работы слухового аппарата. И второй важный специалист, с которым параллельно необходимо проводить обследование, это невролог, обследование у которого может и потребуется в рамках исследования работы сосудов головного мозга, сосудов питающих. Поэтому здесь есть комплекс обследований очень важных, но общее обследование, как и при любой проблеме, как, скажем, при бессоннице, как при шуме в голове, они начинаются с так называемого профилактического осмотра. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические исследования – вот тот минимум, который обязательно нужно сделать на первом этапе вот в данной ситуации. Дальше уже это, значит, осмотр невролога, дальше осмотр лор-врача для того, чтобы определиться, это все-таки заболевание слухового аппарата или заболевание центральной нервной системы. Следующий вопрос прислала Надежда Николаевна из города Екатеринбурга. И следующий вопрос Лидии Павловны из города Артемовский. Они перекрещиваются. Расскажите, пожалуйста, о болезни ревматоидный артрит и болезни Шегрена. Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание хрящевого аппарата суставов. Важной характеристикой этого заболевания является то, что это заболевание аутоиммунное. Что значит этот термин в переводе с медицинского на простой язык? Аутоиммунное заболевание – это заболевание, обусловленное изменениями в работе иммунитета. Оно имеет определенную наследственность, не такую, как люди считают, что вот обязательно должно быть у мамы, у папы, у бабушки, дедушки. Нет, там более сложные параметры. То есть этим заболеванием могут болеть через несколько поколений, могут несколько поколений не болеть, но просто гены этого заболевания от мамы и от папы встретились, и вот ни у кого в роду нет, но заболевание, значит, оно возникло. Причем гены не всегда определяют заболевание, нужны еще какие-то разрешающие факторы, вирусные инфекции, стрессы. Но если заболевание возникло, то в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, нужно признать, что это заболевание требует длительного, а иногда пожизненного лечения, поэтому ни в коем случае не должно быть самостоятельной отмены, прерыва курсов лечения как такового. Что значит аутоиммунное? Дело в том, что собственный иммунитет, он воспринимает структуры суставов как чужеродный компонент и работает против них, вызывает иммунное воспаление. Поэтому препараты, которые применяются при этом заболевании, они препараты, действующие на иммунную систему. Но ни в коем случае нельзя полагать, что это слабый иммунитет. Вообще нельзя принимать при этом заболевании каких-то препаратов, стимулирующих иммунитет. Само заболевание, значит, приводит к тому, что воспаление в суставах приводит к отеку, к боли, к скованности в суставах. Как правило, поражаются суставы, мелкие суставы кистей, реже поражаются локтевые, плечевые суставы, коленные, тазобедренные суставы. И единственное средство лечения – это препараты, снимающие вот этот аутоиммунный воспалительный механизм. Препараты делятся как на две группы, так называемые базисные, которые человек должен принимать длительно и постоянно, они вот влияют на иммунитет, и так называемые ситуационные препараты, которые снимают воспаление и боли в суставах. Основным специалистом, который занимается ревматоидным артритом, является ревматолог. Вот. Но если заболевание протекает предсказуемо, мягко, то поддерживающую терапию проводит терапевт в поликлинике. Поэтому ревматолог является узким специалистом, помогающим подобрать лечение, а терапевт – основным специалистом, который наблюдает за лечением и за его сопровождением. Болезнь Шегрена – это болезнь, которая также относится к этой категории. Это также аутоиммунное заболевание, только при нем поражаются слюнные железы, и поэтому основным состоянием при этом заболевании является сухость во рту. Но лечится близко препаратами из группы, которые, значит, вот снимают аутоиммунный воспалительный процесс. Но аспекты развития, также наследственно обусловленные, длительность лечения, она вот сама по себе достаточно высокая. Основным специалистом, занимающимся болезнью Шегрена, является также ревматолог, сопровождает терапию терапевт, который следит за анализами и за тем, как, в общем, лечение, собственно, протекает. Следующий вопрос Александра Кузьмовна, город Екатеринбург, задает. У меня на руках появилось несколько бородавок. С чем это связано? Кожное заболевание, как его лечить? Ну, вообще, это, значит, заболевание имеет совершенно определенную четкую вирусную природу. То есть передается от человека к человеку. Как правило, у ряда людей есть предрасположенность к этому заболеванию, сниженный кожный иммунитет, но в основном фактором риска является, в общем, контакт с людьми, которые имеют это заболевание. Хотя у людей, имеющих достаточно высокую иммунную систему и определенную местную высокую защиту кожи, в общем, не обязательно это заболевание при контакте развивается далеко-таки. Основной специалист, который лечит это заболевание, это дерматолог, безусловно, и дерматолог подбирает уже лечение или по, там, скажем, хирургическому удалению или лазерному удалению бородавок, или применяются некоторые методики лекарственного воздействия, когда происходит вот воздействие лекарствами на соответственные зоны развития этого заболевания, и ну, лечение, в общем, достаточно эффективное, современное этого состояния. Фактически, так сказать, нет случаев не помочь человеку, главное обратиться вот к дерматологу и провести правильное лечение. Ну и важно, конечно, еще провести диагностику, потому что некоторые люди достаточно часто говорят, что да, это бородавки, но иногда, безусловно, из-за отсутствия компетентности путают термины, и именно дерматолог только может разобраться, есть ли это состояние заболевания или требуется проведение диагностики, удаления, осмотра более тонкое. Поэтому советую вам, конечно, обратиться к специалисту по кожным заболеваниям, к дерматологу. Владимир Иванович из города Екатеринбурга задает следующий вопрос. В одной из передач вы сказали, что в случае заболевания желудочно-кишечного тракта стоит исключить в пищу лук и чеснок, но это же ценные продукты, и чем их можно заменить? Безусловно, лук и чеснок – это растительные продукты, которые содержат достаточно большое количество полезных и важных веществ, и они являются традиционными для Российской Федерации. Речь идет о том, что важным является исключение этих продуктов в стадии обострения. То есть, если у человека язвенная болезнь или эрозия и язва в пищеводе, то эти продукты они приведут к местным эффекту раздражения и к усилению боли. Поэтому очень важно здесь вот на период лечения эти продукты исключить. Но если у человека язва зарубцевалась, эрозии в пищеводе эпителизировались, то есть прошли, то человек может и должен, безусловно, в рацион включать эти продукты. Причем современные диетологи, в общем, придерживаются такого принципа, что в период ремиссии человек должен питаться разнообразно, и, в общем, ограничения-то не должны быть за редким исключением. То есть, если у человека даже в период, когда врач говорит, что у вас заболевание прошло, но есть реакция на те или иные продукты, скорее всего, не произошло полного восстановления от болезни, и необходимо дальнейшее лечение или поддерживающая терапия. Поэтому люди в отсутствии обострения, если принимают лук, чеснок, у них все хорошо, то, в общем, это говорит о хорошем эффекте терапии. Извините. Валентина Васильевна из города Нижнего Тагила прислала нам вопрос. Хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Расскажите, пожалуйста, как питаться во время многодневных постов при наличии таких заболеваний? Очень важно при таком заболевании провести обследование на состав солей, входящих в камни. Этому помогает достаточно распространенный анализ в поликлиниках, в общем анализе мочи. Грамотные лаборанты уже видят, значит, и говорят о том, какой состав солей при мочекаменной болезни. Если оксалаты, то, в общем, это один химический состав, если урат, это другой состав, если смешанный состав, то, в общем, это входят, как правило, и те, и другие соли. Но важно с урологом провести это до обследования и понять, что при одном составе важны, допустим, растительная пища, при другом составе важна животная пища, и непосредственно уже подобрать диету совместно с урологом. Ну, в частности, оксалаты формируются, как правило, при определенной предрасположенности у человека и при избыточном потреблении овощей, поэтому в период постов, безусловно, важным является некоторая модификация питания с ограничением большого количества, допустим, растительной пищи. Но вместе с тем, если у человека, значит, мочекаменная болезнь, связанная с вот именно уратами, состав, правильнее сказать, камней в основном состоит из уратов, то пост, наоборот, является полезным в этой ситуации, потому что ураты – это продукты обмена животного белка, и это ограничивается во время поста, и здесь вот медицинский аспект как раз он совершенно идеально подходит для многодневных постов. Важным является, конечно же, еще определение кислотности мочи, и уролог добавляет в рекомендации, скажем, различное щелочное питье в зависимости от индивидуальных особенностей. Поэтому важно определить состав и в зависимости от состава подобрать уже соответствующее питание. Такой вот универсальной рекомендации нет. Из города Екатеринбурга Светлана Игоревна спрашивает нас, а как предохранить себя при контакте с людьми, болеющими туберкулезом? Действительно, вот мы с вами живем во время, к сожалению, распространенности туберкулеза, хотя вот последние данные демонстрируют, что осложнения от этого заболевания из года в год они снижаются. Самым важным аспектом является понимание того, что любой человек, он встречается с палочкой туберкулезной в возрасте, как правило, в детском. И, ну, собственно, заболеет он или не заболеет туберкулезом, во многом зависит от состояния сопротивляемости его организма. Совершенно известно, что болеют преимущественно туберкулезом, не обязательно на 100%, но преимущественно болеют туберкулезом люди, которые плохо питаются, неправильно питаются. То есть у них есть дефицит массы тела, они не соблюдают правильный рацион питания. Люди, систематически употребляющие и злоупотребляющие алкоголем, люди, имеющие проблемы с иммунитетом, в частности, болеющие иммунным дефицитом. И поэтому, безусловно, самый большой пласт, о котором необходимо говорить в рамках профилактики заболеваемости туберкулезом, это правильный образ жизни. Если человек не употребляет алкоголь, если человек не курит, правильно питается в соответствии с возрастом и теми или иными заболеваниями, то риск заболеть туберкулезом у него очень-очень небольшой. Ну, обратите внимание, врачи, работающие в туберкулезных диспансерах, полностью выполняют эти рекомендации и, в общем-то, вот, не болеют, так сказать, систематически и поголовно. Поэтому здесь из этого вопроса необходимо, конечно, убрать панику. Панику страха, когда, вот, знаете, вот, человек узнает о том, что кто-то из окружения болеет этим состоянием и начинает катастрофически бояться. Стресс – это тоже, к сожалению, фактор, снижающий сопротивляемость организма, поэтому нужно, первое, успокоиться, не переживать, второе, в общем, следить за образом жизни. Ну а самое главное – это еще и проходить профилактические осмотры. Как вы знаете, раз в год флюорография для нас – это обязательно для всех россиян, потому что рано выявленный диагноз – это вот очень высокие проценты на выздоровление. То есть сейчас есть высокий перечень препаратов, очень эффективных, и чахотка, как раньше называли туберкулез, перестала быть таким, знаете, безусловно смертельным заболеванием, когда поставленный диагноз, к сожалению, приводил к одному только последствию. Сейчас, в общем, туберкулез лечится, главное, в общем, рано поставить диагноз, ну а для того, чтобы не заболеть, нужно заниматься не столько своим здоровьем, сколько образом жизни. Я уже перечислил эти основные факторы как таковые. Но если все эти факторы еще взять вместе, то самым главным является это рациональное и правильное питание. То есть не голодать, правильно питаться. Ну, конечно же, не избыточно питаться для того, чтобы не набирать массу тела. Все врачи, в общем, занимающиеся этой проблемой, говорят, что это самое главное, в общем, вот следить за своим питанием. Следующий вопрос нам пришел также из города Екатеринбурга. Анна Ивановна спрашивает, просьба рассказать о заболевании аутизм, в чем оно проявляется. У меня есть правнучка, ученица 4 класса, у нее появились различные страхи. Ну, Анна Ивановна, вот я, видите, здесь в вашем вопросе не вижу связи между страхами и аутизмом. Дело в том, что аутизм – это заболевание центральной нервной системы, которая сопровождается нарушением социальных функций, когда человек перестает общаться с окружением, у него, он замыкается в себе. Ну, это, если позволительно, так очень краткое как бы описание. Значит, при наличии этих симптомов, безусловно, важна консультация психиатра. Вот. Страхи при аутизм – это все-таки разные заболевания. Страхи, тревога – это симптомы или невротического расстройства, или более глубоких расстройств центральной нервной системы. Но в любом случае, я думаю, что не стоит, в том числе и себя, мучить этими сомнениями, подозрениями. Очень важно и нужно выбрать время и сходить все-таки со своей правнучкой на консультацию к специалисту, к психиатру. Психиатр не обязательно занимается психическими заболеваниями. Вот, но он является самым главным специалистом, который исключает их. Пообщаться – это очень важно и нужно. В каком аспекте? Если вы позволите, я не в рамках вашего вопроса, а вообще, в общем, хотел бы так немножко по этой проблематике говорить. Дело в том, что реально существуют разные цифры. Порядка половины нашего населения это люди, все мы с вами, которые подвержены страхам, подвержены тревоге и подвержены пониженному настроению, подвержены депрессии. Многие люди считают, что это нормально, потому что вот жизнь такая, сложности, какие-то материальные, психологические, бытовые, производственные. Но это ненормально на самом деле. Если человек испытывает страх по поводу любого состояния, страх болезни, страх открытого пространства, страх какие-то другие есть, или его настроение настолько низкое, что он с трудом может работать или вообще не может работать, это ситуация, которая требует лечения точно так же, как грипп. Я условно говорю, грипп – это заболевание, всем понятно. Температура высокая, кашель, нужно принимать лекарственные препараты, нужно проводить обследование. Но и тревога, и депрессия – это тоже заболевание, которое требует консультации специалиста и требует лечения. Почему это важно? Дело в том, что рано начатое лечение гарантирует высокий результат. Рано начатое лечение не приводит, как правило, к уже изменениям личности, которые уже очень тяжело лечить. Когда человек живет в страхе много лет или в депрессии много лет, его приходится и из этих страхов, и из депрессии в течение многих лет выводить. Поэтому здесь не стоит ни в коем случае терять время. Это ситуация не скорой помощи, но она требует быстрого достаточно принятия решений. Но в том числе и иногда бывает ситуация, требующая и скорой помощи, когда страхи или депрессия человека приводит к каким-то очень печальным мыслям, и это должно быть предотвращено. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит замыкаться в этой проблеме, ограничиваться от этой проблемы. Эта проблема требует консультации и решения. Это, в общем, все решаемо, главное. Главное принять важное решение о необходимости первого шага – это медицинской консультации. Следующий вопрос нам задает Анастасия Федоровна, 88 лет. Анастасия Федоровна пишет в письме: «Плохо работает кишечник, пью отруби, льняную муку по одной чайной ложке и таблетки. Иногда помогает, иногда нет. Что посоветуете?» Посоветую Анастасию Федоровну, безусловно, все-таки в идеале обсудить этот вопрос с лечащим врачом, это будет правильно. В рамках медицинской передачи могу сказать, что, конечно же, хронический запор, который встречается практически чуть ли не у 30% населения, у каждого третьего, это проблема, которую необходимо в первую очередь обследовать. Поэтому человек, у которого есть эта проблема, первый шаг – это консультация, второй шаг – это обследование, причем обследование, врач уже решает, какого уровня. Если у человека нет каких-то симптомов опасных для здоровья, то, как правило, обследование заканчивается общими анализами: кровь, моча, электрокардиограмма, ультразвуковое исследование брюшной полости. Если есть симптомы, которые врача настораживают, опять же, первый шаг – это консультация врача. Проводится исследование кишечника, в том числе рентгенологическое или эндоскопическое. А в дальнейшем уже в зависимости от этих данных подбирается лечение. Подобрать лечение по симптому невозможно. К сожалению, многие люди, как показывает практика, в большей половине случаев идут в аптеку и спрашивают, чего мне попить от запора. Это все печально, потому что, не зная особенностей этого состояния, можно с лечением, безусловно, серьезным образом промахнуться. Но из общих мероприятий, которые позволительно обсуждать на медицинских передачах, безусловно, следует отметить, как правило, первое, если у человека есть низкая двигательная активность, то он должен дополнительно ходить. Если он не может ходить из-за больного сердца, скажем, или суставов, то это должен быть хотя бы массаж живота систематически для того, чтобы стимулировать работу механически желудочно-кишечного тракта, если это не приводит, конечно, к болям. То есть это первый момент. Второй момент, если человек мало употребляет жидкости, он должен при наличии этого заболевания проверить, насколько он пьет жидкость. Как правило, средняя потребность человека порядка 30 минимум миллилитров на килограмм веса. Человек с массой 70 килограмм должен употреблять 2 литра жидкости в день. То он, безусловно, должен, в общем, эту ситуацию исправить и начинать пить. Потому что так получается, что у нас, к сожалению, многие люди, в общем, не живут в пустыне, но почему-то мало пьют. Или, допустим, люди работают, им в туалет неудобно ходить. Или другие какие-то еще особенности есть, которые ограничивают сами себя в жидкости люди, но организм так устроен, что вот в частности нормальная работа кишечника во многом связана и с достаточным употреблением жидкости. Но не забывайте, конечно, что если есть противопоказания по заболеванию сердца, суставов или легких, или печени, то жидкость, объем жидкости согласовывается с врачом. И третий важный момент – это необходимо обратить внимание на питание. Известно в медицине, что основным стимулятором работы кишечника являются овощи. И поэтому, если человек, живя в городе, скажем, мало обращает внимание на свое питание, не ест овощи в достаточном количестве, к сожалению, кишечник тоже впоследствии работает достаточно плохо. Поэтому необходимо как минимум, минимум это 200 грамм овощей в день. Вот все, что вам нравится, выбирайте вы уже сами: свекла, морковь, значит, там, яблоки, пожалуйста, курага, чернослив, другие какие-то вещи, содержащие клетчатку, нужно обязательно это все употреблять. И поэтому обязательно салат овощной должен быть в питании. Третий аспект – это уже лекарства. Лекарства подбираются врачом после дообследования. Вот я вам сказал в начале ответа на ваш вопрос. Наталья Сергеевна из города Екатеринбурга спрашивает: у меня удаленный желчный пузырь, мучает изжога. Где можно пройти обследование по поводу у хорошего специалиста? Действительно, обследоваться желательно, Наталья Сергеевна, по одной простой причине, что удаленный желчный пузырь и изжога – это два разных заболевания. Нельзя сказать, что вот знаете, вот у вас это из-за того, что вы желчный пузырь убрали, это разные состояния. Изжога – это симптом, который свидетельствует, как правило, о воспалении в пищеводе. Обследование, ну, в общем, проводится у нас каким образом? В городе Екатеринбурге, в общем, как и в любой городе нашей страны, в бесплатном варианте это обращение к терапевту, если есть в поликлинике, обращение к гастроэнтерологу. Вот, и эти два специалиста уже подбирают вам перечень обследований, которые, как правило, начинаются с профилактического осмотра, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, биохимические данные. А дальше врач подбирает уже вам обследования дополнительные. Если необходимо, посчитает врач, сделать обследование пищевода желудка, то проводится эндоскопическое исследование пищевода желудка. Если необходимо сделать УЗИ, то делается ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Вот, значит, если в поликлинике есть какие-то сложности и нюансы с проведением обследования, тогда уже, конечно, здесь проводится обследование в специализированных медицинских центрах, но здесь, к сожалению, знаете, тонкая грань между рекламой того или иного центра, я, к сожалению, не могу вам озвучить, ну, их у нас в городе достаточно много, и все имеют достаточно хорошие репутационные, скажем, аспекты в рамках вот помощи пациентам гастроэнтерологического профиля. Здесь уже на ваш выбор и на уровне репутации. То есть, безусловно, можно ознакомиться на сайтах медицинских, отзывы по поводу работы тех или иных центров или отзывы других, значит, пациентов и уже принять решение как таковое. Или посоветоваться с вашим лечащим врачом, наиболее целесообразно в поликлинике, где сделать то или иное дообследование. Маргарита Ивановна из города Первоуральска задает вопрос: почему пиелонефрит нужно лечить каждый квартал? Что такое почечное давление? Действительно существует такая схема лечения у специалистов, занимающихся заболеванием почек. Это уролог или нефролог или терапевт. В каждой поликлинике, в общем, есть специалисты, которые занимаются вот данными состояниями. Дело в том, что у части людей, страдающих этим заболеванием, пиелонефрит имеет частое рецидивирующее течение, то есть он очень часто обостряется. Если врач вам уже сказал, или вы уже сами видели, что у вас было несколько обострений этого заболевания, то, безусловно, целесообразно проводить профилактику, то есть не допускать обострения. Поэтому каждый квартал врач подбирает ту или иную более мягкую терапию, чем, скажем, антибиотики или другие вещи. Они тоже важны, они нужны, но врач, возможно, видит альтернативу другими методами профилактики как такова. Почечное давление – это такой общий распространенный термин, который говорит о симптоматической артериальной гипертонии. Дело в том, что любое повышение давления, оно может быть двух основных видов. Это, собственно, гипертоническая болезнь, когда давление есть отражение собственного заболевания, и так называемая вторичная артериальная гипертензия, или симптоматическая, или в том числе почечная, когда у человека повышение давления связано не столько с вот, нарушением регуляции тонуса сосудов, как при гипертонической болезни, сколько, ну я условно попытаюсь все-таки разделить эти вещи, сколько с нарушением работы почек. И тогда речь идет о почечном давлении. В чем разница? Если при гипертонической болезни лечится непосредственно вот само повышение давления с помощью препаратов, восстанавливающих регуляцию тонуса сосудов, то при почечном давлении необходимо еще помимо лечения давления, еще и очень важно лечить почки, те процессы, которые там происходят, потому что они являются дополнительным компонентом развития заболевания. Если это не лечить, то, к сожалению, лечение будет неполным и не комплексным. На этом мы ответили с вами на все вопросы, которые к нам пришли в редакцию. Пожалуйста, пишите, мы будем рады ответить, насколько позволяют рамки и аспекты наполнения нашей передачи, ответить на все ваши вопросы. Все, которые вопросы к нам приходят, мы рассматриваем, обязательно на них отвечаем. На этом я желаю вам здоровья, не болейте и храни вас Господь.
Сегодня в цикле «Медицинский городок» вы слушали ответы на вопросы наших радиослушателей, доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Напоминаю вам, что вы можете задавать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону нашей редакции 278-96-41. Повторю, телефон 278-96-41. Мы записываем ваши вопросы, а затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в цикле «Медицинский городок».